понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крым реалии, реалии, да не перереалии. Здравствуйте, друзья, у микрофона Павел Казарин. Как всегда, в это время на частоте 549 с партизанием в радиоприемниках. Благо, сегодня у нас есть много из того, что мы хотели бы вам рассказать. Но для начала. 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. По этому бесплатному номеру вы можете дозваниваться к нам в студию, вне зависимости от того, в какой точке полуострова вы находитесь. Звонок абсолютно бесплатен, но, кроме того, милости просим в социальные сети. Марк Цукерберг тоже за нас, поэтому в Фейсбуке можете нам писать вопросы. Ну, а кроме того, на самом сайте Крым Реалии легким движением пары пальцев, в принципе, вот такая вот радиопрограмма превращается в такое себе телешоу. Там есть видеотрансляция. Ну а сегодня мы будем говорить, друзья, о тех любопытных исторических аналогиях, с которыми мы постоянно сталкиваемся на своем пути. Благо и повод у нас есть, потому что 13 марта 1938 года в Германии был опубликован закон о воссоединении Австрии и Германии. Ну, то, что потом, собственно, окрестили аншлюсом. Аншлюсом в значении нарицательном. Тогда практически 100% австрийцев и 100% немцев высказались за объединение в единое государство. В принципе, нередко эти исторические события называют эдакой предтечей для всех тех событий, которые мы наблюдали на полуострове в феврале-марте 2014 года. И вот об оправданности этих самых параллелей мы будем говорить сегодня в этой студии, но не раньше, чем вы послушаете небольшую историческую справку.
100 слов по теме.
После распада Австро-Венгрии в результате Первой мировой войны в Германии и Австрии возникло движение за создание единого государства. Однако страны-победительницы Первой мировой всячески препятствовали этому. Когда в Германии к власти пришел Адольф Гитлер, аншлюс Австрии для нацистского правительства стал официальным курсом внешней политики. Немецкий фюрер оказывал всяческое давление на австрийского канцлера Курта фон Шушнига, угрожая ему личной расправой и вооруженным вторжением на территорию государства. Параллельно Гитлер внедрял своих людей в разные структуры правительства Австрии. Последней надеждой на отказ от аншлюса австрийский канцлер возложил на референдум. Голосование о независимости Австрии назначили на 13 марта 1938 года. Гитлер потребовал его отмены и отставки австрийского канцлера. После этого отдал приказ о подготовке к вторжению. 11 марта Шушник вынужден был уйти в отставку. Капитулировал и президент Австрии. Ночью того же дня немецкие войска вторглись на территорию страны. Австрийская армия получила приказ не оказывать сопротивления. 13 марта Гитлер опубликовал закон о воссоединении Австрии с Германской империей, а 10 апреля был проведен референдум. Согласно официальным данным того времени, в Германии «за» проголосовало более 99% населения. Такие же результаты зарегистрированы в Австрии. После аннексии Крыма Российской Федерации в 2014 году одним из первых провел параллель между аншлюсом Австрии и оккупации полуострова российский историк Андрей Зубов. За это сравнение профессора в России подвергли травле и уволили из МГИМО.
100 слов по теме.
Вот сегодня как раз-таки вопрос исторических параллелей и их правомощности мы будем обсуждать в этой студии с Сергеем Громенко, сотрудником Украинского института национальной памяти. Сергей, добрый вечер.
Привет.
А вот насколько, на ваш взгляд, эта параллель, которая вот тогда, еще в 2014 году, стала причиной увольнения профессора Зубова, оправдана?
Надо понимать, что любая историческая аналогия, она в какой-то степени верна, в какой-то степени неверна. Потому что если бы у нас все события на 100% походили на предыдущие события, то никакого развития истории бы не было. Было бы топтание на месте. И поэтому, с одной стороны, конечно, что-то есть. Но, с другой стороны, все-таки лично на мой вкус, аннексия Судетской области гораздо ближе к аннексии Крыма, чем скажем, аншлюс австрийский.
Почему?
Потому что, во-первых, и в самых главных условиях аншлюс Австрии все-таки подразумевал поглощение полностью целого государства, формально независимого. Мы понимаем, что с российской точки зрения, конечно, Крым или с 11 марта, или с 16 марта был тоже технически независимый, поэтому получалось, что присоединяется к России независимое государство. Но мы-то прекрасно понимаем, что никакой независимости в Крыму не было, а произошла аннексия части украинской территории. Поэтому все-таки параллель с Судетами, она гораздо ближе, хотя, как оказывается, тоже не 100% попадания.
А вот в чем не 100% попадания, как раз когда мы пытаемся сравнивать историю с полуостровом двухлетней давности с аннексией Судетской области Чехословакии, на ваш взгляд?
А вот хороший вопрос. Мы совсем недавно провели целую научную дискуссию на этот счет. Дело в том, что по внешним некоторым формальным признакам, к счастью, не очень значительным, там довольно серьезное совпадение. Например, основное население Судетской области составляли немцы, в то время как чехи были в меньшинстве, ну и точно так же украинцы и крымские татары составляли меньшинство по отношению к россиянам, русским в Крыму. У немцев была своя партия во главе с, в общем-то, грубо говоря, сепаратистом и иредентистом Конрадом Генлейном. Точно так же и были профессиональные русские пророссийские партии в Крыму, которые двигали полуостров назад к России. Точно так же в конечном итоге международное и, скажем так, ну, практически военное давление с точки, ну, со стороны Германии в одном случае, России в другом случае, помогли внутренним сепаратистам, которые без этого не справлялись. Но в самой важной части все-таки разница оказалась существенной. В конечном итоге бунты, которые затевал Генлейн в Судетской области, они закончились провалом. У Чехословакии было достаточно сил для того, чтобы восстановить контроль. И тогда Гитлер пошел на прямой шантаж западных союзников. Будет большая война, если вы не согласитесь. И тогда в Мюнхене, как мы все знаем, осенью 1938 года, собрались не только агрессоры в виде Гитлера и его пусипак и Муссолини, но и, в общем-то, западные демократические лидеры, которые, скрипя сердце, безусловно, согласились на этот раздел. В Украине ситуация была точь-точь наоборот. Россия привела свои войска в боевую готовность 1 марта, как мы знаем, но западный мир, возможно, наученный судетским опытом, не пошел на уступки агрессору. И уже 27 марта произошла, ну, историческая, на мой взгляд, абсолютно историческая сессия Генассамблеи ООН, на которой 100 стран поддержали решение, ну, поддержали территориальную целостность Украины и осудили российскую агрессию, а на стороне России выступило, кроме нее самой, еще 10 государств, ни одно из которых, ну, по сути, ничего в мировой политике не решает. И, в общем, если бы западные страны поступили с Украиной так, как они поступили с Чехословакией, я бы, конечно, счел бы, что Крым потерян безвозвратно. Но в нынешних условиях вот это вот отличие, это настолько важно, что оно дает надежду.
Многие, когда берутся проводить исторические параллели, всякий раз вспоминают о том, что Германия в 1936 году принимала Олимпийские игры. Примерно так же, как, собственно, принимала их зимой 2013 года Российская Федерация. И многие как раз-таки точно так же вспоминают, что на волне вот этого, может быть, патриотического подъема он был использован в одном случае Кремлем, в другом случае Адольфом Гитлером для того, чтобы...
Рейхсканцелярии.
Рейхсканцелярии, да, для того, чтобы, собственно, реализовать планы, которые у них были. А вообще, если вот сравнивать как бы почву общественных настроений перед войной, перед 1938 годом, то Германия... почему Германия оказалась столь уязвима перед угрозой вот этого исторического реваншизма такого вот себе, вот от завоевания вновь земель и так далее?
Тут надо смотреть с двух точек зрения. С точки зрения объективной, потому что Германия проиграла Первую мировую войну, абсолютно очевидно, и на нее были наложены репарации, в общем-то, даже по тем временам совершенно несоразмерные германской экономике. Они несколько раз ставили Германию на грань краха, и это в конечном итоге не могло не сказаться на внутреннем отношении немцев ко всему этому комплексу последствий. Возникло вот движение, ну, не то чтобы движение, но общественное умонастроение, нож, которое называлось «нож в спину». Дескать, немцы, мы были на грани от победы, в одном шаге от победы, и тут в наши внутренние предатели, главным образом евреи, конечно, воткнули нож в спину германской нации, поэтому мы проиграли, но вот теперь-то мы соберемся с силами и свергнем наших врагов, сначала внутренних, а потом и с внешними поквитаемся. Ну, и с другой стороны, чисто субъективной, конечно, Надо понимать, что после раздела Германской империи в 18 году все-таки части немцев оказались за ее пределами, а тогда еще не был в ходу такой современный взгляд на нерушимость границ, наоборот, право наций жить в одном государстве все-таки превалировало в международном праве, поэтому немцы... Надо иметь мужество в этом признаться. Многие немцы вне Германии положительно относились к обещаниям Гитлера воссоздать Германию в ее этнических границах. И в России на самом деле произошло практически то же самое. Германия образца 1938 года не вынесла уроков из поражения в Первой мировой войне, Россия не вынесла урока из поражения в Холодной войне. Как ни пытались западные лидеры сгладить, смягчить, как ни продвигали Кока-Колу и Биг Маки, в Россию все равно вот это вот ощущение того, что мы проиграли, и теперь на нас смотрят там свысока, оно осталось в российских мозгах, и политической элиты на самом деле, и рядовых обывателей. Где-то Россия пыталась отыграть, например, в Чечне она пыталась отыграть свой имперский статус. Но после того, как в общем-то, в 98-м году случился мировой глобальный кризис, сравнимый по своему влиянию с кризисом 29-го года, тогда приход реваншистов в России стал вообще просто вопросом времени. Угу. Как Великая депрессия, по сути, привела радикалов к власти в Германии, так и кризис 98-го года привел Путина к власти в России. Потому что стареющий Борис Ельцин хотел, сохранить стабильность, сохранить что-нибудь, для чего нужна была твердая рука. Вот твердая рука и нашлась.
Я помню один мой знакомый из Праги, он все время говорит, что если бы тогда, в 98-м году, в разгар кризиса, Международный валютный фонд предоставил бы новый транш в размере 40 миллиардов долларов для российской экономики, возможно, в кресле бы премьер-министра и преемника Бориса Ельцина оказался бы не Владимир Путин, а, быть может, там, Евгений Примаков. Или не Евгений Примаков, а Сергей Степашин. И тогда бы история могла пойти по другому пути. Но вот у меня, кстати, вопрос. А история могла пойти по другому пути? Ведь, с одной стороны, всегда магистральные линии, они значительно в большей степени схожи между собой, нежели какие-то вот ситуативные ответвления. То есть, условно говоря, реванш вот такого вот имперского, такой имперскости, это то, что подарил России Владимир Путин, или то, через что Россия была обречена пройти вне зависимости от фамилии ее руководителя?
Тут надо понимать, что магистральные все-таки скорее не линии, скорее пути, и они имеют определенную широту, и значит, внутри этих магистральных потоков возможно некоторые колебания. На самом деле все империи обречены на разрушение, и все имперские нации в прошлом обречены, просто обречены на реваншизм. Другое дело размер этого реваншизма. Например, Венгрия после Первой мировой войны, потерявшая статус второй половины государства, потерявшая 90% подконтрольной территории и огромное количество населения, точно так же превратилась в имперское государство, но при этом, безусловно, режим адмирала Хорти в Будапеште никоим образом не сравним по степени жестокости и по степени творимых зверств с режимом Адольфа Гитлера. И, в общем-то, для того, чтобы провести Холокост на территории Венгрии, Гитлер в 1944 году Венгрию оккупировал. Иначе венгры не соглашались. А Муссолини до самого своего конца сопротивлялся политике Холокоста. Поэтому, безусловно, Россия не могла не пройти через возрождение реваншизма. Но только Путин, который буквально питался этими настроениями, смог довести их вот до такого абсурда. Если бы там был какой-нибудь осмотрительный лидер, например, тот же самый Примаков, то реваншизм, возможно, не вышел бы за границы Российской Федерации образца 2013 года.
Сергей, вы упомянули вот как раз-таки фамилию российского руководителя. Вот недавно он встречался с главами российских государственных информационных агентств и в очередной раз использовал свое любимое сравнение, сравнив историю с полуостровом, с косовской историей. Давайте послушаем.
Позиция власти.
Мы категорически против того, чтобы какие-то участники международного общения разворачивали нормы международного права всегда исключительно только под свои интересы и трактовали им их так, как им выгодно в данной конкретной ситуации. Вот в Косово надо было действовать в направлении признания права нации на самоопределение, а в случае с Крымом нужно совершенно полностью развернуть ситуацию и говорить о территориальной целостности государств, которые тоже там в уставе прописаны.
Позиция власти.
Ну, вот будем оценивать позицию российской власти вместе с Сергеем Громенко, сотрудником Украинского института национальной памяти. Сергей, а вот насколько вообще имеет право на существование это отождествление крымской истории аннексии полуострова с историей Косово?
Надо, во-первых, честно признаться, что косовская проблема сама по себе является больше исключением из правил, нежели правил. И в какой-то степени я совершенно понимаю Владимира Путина, который зацепился именно за Косово, а не за какой-нибудь другой пример, потому что Косово раскололо европейскую дипломатию. Это может быть единственный раз за все там 20 лет существования Европейского Союза, когда некоторые страны вошли в дипломатический клинч. Например, Германия признает Косово, Испания ни в какую. И ожидать от Испании, у которой есть собственные там трудности с ее автономиями, признания Косово не приходится ни при каких обстоятельствах. Украина тогда, в общем-то, лавировала и выловила, в конце концов, из этого конфликта, не предпринимая никаких шагов и никаких заявлений не делая. Но с точки зрения не столько правовой, сколько здравого смысла, выходит, что там и сравнивать-то особенно нечего, потому что если в Косово этнические албанцы, как и этнические русские в Крыму, составляли большинство населения, и опять же, как и в Косово, так и в Крыму это население не было коренным, а только, в общем-то, в последние 100 или там, в случае с Косовом, последние 50 лет стало большинством, а до этого было в меньшинстве, то все равно косовские албанцы вели последние 20 лет вооруженную в том числе борьбу за независимость, и добившись этой независимости, не побежали немедленно в объятия Великой Албании. Безусловно, в Албании есть свои имперские шовинисты, которые спят и видят, чтобы забрать себе Косово и у соседней Болгарии отрезать кусок, у соседней Македонии отрезать кусок. Но этого не происходит. И в конечном итоге албанская армия не оккупировала Приштину для того, чтобы помочь самоопределением Косово. В Крыму же было наоборот. В Крыму 20 лет фактически существовала русская автономия, точно так же, как она существовала у албанцев. Но в отличие от сербов, украинцы не давили вооруженной силой это пророссийское движение. Большинство пророссийских сепаратистов, которые в какой-нибудь Америке уже давно бы сидели за свои слова в тюрьме, они спокойно разгуливали по улицам крымских городов. Это касается в том числе и казаков, которые попадают под определение незаконных вооруженных формирований. И, конечно, когда мы говорим о том, что вот Крым это совсем не то, что Косово, мы подразумеваем, что нет такого крымского русского народа, который бы боролся за свою независимость, терпел бы гонения и притеснения со стороны украинцев, а потом добился бы своей независимости и лелеял бы и халил ее. На самом деле все имело место сговор части крымских элит с высшим руководством России. И дата этого сговора нам, к счастью, тоже известна. Это 19 февраля 2014 года. После чего фактически России был произведен в Севастополе бескровный, а в Симферополе вооруженный захват административных зданий. После чего как бы народ Крыма согласился с тем, что надо сначала провозгласить независимость, а потом прийти в состав России. И тут только с точки зрения кремлевских пропагандистов есть что-то общее. Суть совершенно разная.
Вот любопытно, мы начинали, собственно, наш эфир с упоминания об истории профессора московского Андрея Зубова, который за сравнение крымской истории с аншлюсом Австрии лишился работы, и сегодня перед эфиром как раз дозвонились до Андрея Зубова и попросили его прокомментировать, вот сделал такой флешбэк, как он оценивает все происходящее, ну вот по мере того, как два года уже отодвинули от нас ту временную веху, в которую мы не устаем возвращаться и в которую мы не устаем всматриваться. Давайте дадим слово профессору Андрею Зубову.
Точка зрения.
То, что тогда произошло, осталось тем, чем было изначально. Так же, как австрийцы через два года продолжали радоваться тому, что они присоединены к Рейху, так и большинство населения Крыма, может быть, уже без такого восторга, но, тем не менее, все равно довольна и только ждет, когда же, наконец, Москва наведет порядок. Они надеялись, что придет Москва, и все будет совсем не так, как раньше. Ну вот, пока ничего особенно не меняется, и это их огорчает. Но, в принципе, да, это, конечно, это аналог полной аншлюса Австрии. Никакого в России уже никакой эйфории по поводу присоединения Крыма нет. Так, продолжаю говорить, да, присоединили, хорошо, но уже без восторга. Еще немного, и люди, видимо, начнут серьезно говорить, зачем мы это сделали, минусов намного больше, чем плюсов. Но совершенно другая ситуация в Крыму. И это надо ясно понимать. Дело в том, что в Крыму всем тяжело, и жить стало хуже. Но, с другой стороны, они видят, что Украина накладывает... Ну, они же не понимают, кто это. Они видят, что вот энергетическая блокада, транспортная блокада. От этого народ очень страдает в Крыму. И он говорит, что к нам вот украинцы относятся не как к своим гражданам, а как к врагам. Ну, говорит, тогда понятно, кого нам, кроме как на Россию, надеяться.
Точка зрения.
Это было мнение российского историка Андрея Зубова, того самого, который, собственно, поплатился должностью за сравнение истории с Крымом и истории с Австрией в 1938 году. А мы с Сергеем Громенко, сотрудником Украинского института национальной памяти, вот пытаемся как бы выйти на уровень смысла. Сергей, вот... На ваш взгляд, мы же понимаем, что, в принципе, те прецеденты, которые есть у нас в рукаве, например, там, не знаю, которые накоплены человечеством за, вторую половину 20 века, они не столь многочисленны, наверное, чтобы в них искать готовые рецепты для решения крымской истории? Или, быть может, вот на ваш взгляд, все-таки есть какие-то вещи, которые близки?
Начнем, с того, что возражу профессору. Все-таки главное отличие между австрийским и крымским кейсами в том, что в Крыму есть, грубо говоря, собственник этого полуострова, крымско-татарский народ, также крымские караимы и крымчаки, которые имеют право на самоопределение. В то время как в Австрии, кроме, собственно, австрийцев и небольшой части евреев, другого коренного народа, чьи права были бы попраны, нет. И в конечном итоге мы должны понимать, что освобождение Крыма – это не только вопрос территориальной целостности Украины, но и самоопределение крымских татар главным образом в том числе. Поэтому все-таки я бы настаивал на внешнем сравнении с Судетами, нежели с Австрией. А что касается ситуации с окончанием оккупации, по факту, конечно, не так уж и много. Но на самом деле целых три магистральных направления мы можем выделить. Первое – условно-хорватский сценарий, когда окрепшее государство с боем у ослабевшего отбирает свои территории. Не уверен, что в ближайшее время это нам под силу. Второй вариант – это вариант условно-кувейтский, когда западные союзники собираются силами и выносят агрессора. Ближе к реальности, но тоже чуть дальше от нас. И третий вариант, который условно можно назвать синайским вариантом. Давление дипломатическое, экономическое на агрессора приводит к тому, что агрессор говорит, ладно, хватит с нас, вот, забирайте свою землю, только давайте мириться. И Египет получил свой Синай без боя. Хотя до этого попытка вооруженным путем его отобрать провалилась. Поэтому я думаю, что у Украины есть из чего выбирать и есть на что ориентироваться.
Знаете, последний вопрос, такой заключительный на минуту. Многие говорят, что если бы тогда, в марте 14-го, Москва сделала бы Крым не частью собственной территории, а сделала бы эдаким Абхазией такой себе новой, то сегодня у Москвы были бы развязаны руки, а официальная Москва выступала бы эдаким посредником между Симферополем и Киевом.
Да, скорее всего, так бы и было, и это показывает... не столько эволюцию, сколько деградацию управления в России, потому что из всех вариантов, которые можно было выбрать в марте 14-го, она выбрала наихудший, той, который свел варианты к минимуму. Теперь она просто не может отдать безболезненно Крым назад и сказать, что ничего не было. Теперь придется за все заплатить.
Спасибо, Сергей. Сергей Громенко, сотрудник Украинского института национальной памяти, был в гостях у программы «Крым. Реалии». Друзья, действительно, знаете, мне кажется, мы иногда просто себе не отдаем отчет, что шестеренки истории вновь с хрустом стали проворачивать. И прямо сейчас на наших глазах пишутся новые главы в будущие учебники истории. И на самом деле от каждого из нас с вами зависит то, какими именно строками, что напишет в будущем об Украине Википедия, что напишет в будущем о России Википедия, что напишет в будущем Википедия о Крыме. Но чтобы она не написала, поверьте, там где-то обязательно будет примечание от нашей программы. Потом хотя бы просто потому, что мы Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.